Через несколько дней Эггерт неожиданно получил весточку из Каварена. Почтовый служащий, сопя, приволок в университетскую канцелярию увесистый мешок, облепленный сургучными печатями, и к нему маленькое смятое письмо. Разносчик не уходил, пока не получил серебряной монетки за труды. Мешок был полон домашней снеди, а письмо, написанное на желтоватой почтовой бумаге, пахло сердечными каплями. Эггерт не узнал почерка. Его мать писала редко и неохотно. И никогда ни одно из ее посланий не предназначалось сыну. Но запах он узнал сразу же, и от волнения его бросило в озноб. Письмо было странным. Строки загибались к низу, и мысль то и дело рвалась. В нем не было ни слова о бегстве Эггерта или о теперешней жизни в Каварене. Все послание посвящено было обрывочным воспоминаниям об Эггерте-ребенке и Эггерте-подростке. Причем сам он не мог вспомнить об этом почти ничего. Мать же, оказывается, все это время держала в памяти и цвет скатерти, с которой маленький сын стянул на себя тарелку горячего супа, и жука, которому он бодро и настойчиво пытался приклеить оторванную ногу, и какую-то дерзость, за которую отец хотел наказать его, а она вступилась, придумав сыну оправдание. Соль едва дочитал письмо до конца. Им овладело непонятное, щемящее, болезненное чувство. Желая заглушить его, Эггерт велел лису зазывать на пиршество всех, кто только успеет вместиться в сводчатую комнатушку. Студенты, общительные и изголодавшиеся, не заставили себя долго ждать. Скоро кровати ломились под грузом пирующих, и грозил обрушиться подоконник, и возмущенно трещал стол, призванный служить опорой для научных изысканий, а не седалищем для крепких молодых задов. Мешок со снедью, который хватило бы солью на месяц, опустошен был, как водится, за несколько часов, и все были очень довольны, включая Эггерта, который в шуме и хмеле пирушки сумел утопить и горечь, и тоску, и страх перед будущим. День премного ликования был уже не за горами. Солю хотелось то поскорее приблизить его, то любыми силами оттянуть. Лис все чаще обеспокоенно интересовался, все ли в порядке, потому что Эггерт впадал то в беспричинную возбужденную веселость, то в глубокий транс, часами сидел у окна, бессмысленно листая книгу о заклятиях. Почти ничего не ел. Зато вставал ночами, чтобы напиться из железного бака в коридоре. Звон железной цепи, на которой висела кружка, будил соседей, и они роптали. До рокового дня оставалась неделя, когда декан Луаян попросил Эггерта зайти к нему. Соль ожидал увидеть Иторию, по обыкновению сидевшую на краешке стола и покачивавшую ногой. Однако в плотно зашторенном кабинете оказались лицом к лицу лишь суровый, сосредоточенный декан и его нервный, напряженный гость. Усадив Соля в высокое кресло, декан долго молчал. Внутри стеклянного шара с нанесенными на него очертаниями континентов горела свеча, и в свете ее стальное крыло, простертое над столом, казалось живым и готовым к полету.
«Через день-два он будет в городе»,
— негромко сообщил Луаян. Ладони Соля, сжимающие деревянные подлокотники, в одно мгновение сделались мокры, как лягушачьи лапы.
«Послушайте, Эггерт», —
проговорил декан все так же негромко, но от звука его голоса у Соля мурашки побежали по коже.
«Теперь я спрашиваю вас в последний раз. Вы действительно хотите говорить со скитальцем? Вы уверены, что это единственный для вас выход?»
Эггерт вспомнил Фагирру, а затем девушку в дилижансе, ставшую игрушкой для шайки разбойников, и только потом Карвера.
«Уверен»,
— отозвался он глухо. Некоторое время декан сверлил его глазами. Эггерт не дрогнул и выдержал этот взгляд.
«Хорошо. Тогда я расскажу вам все, что знаю сам. А знаю я, к сожалению, немного».
Он отошел к окну, отодвинул край занавески и так спиной к Эггерту начал.
Я уже рассказывал вам о человеке, лишенном магического дара и прошедшем путь испытаний. Я говорил вам о двери, увиденной мною в зеркале вод. Я был тогда мальчишкой. Мой учитель умер, и я остался один. Перед дверью в моем видении стоял некто, и засов был наполовину отодвинут. Вы не поняли тогда, зачем я вспоминаю все это. Но теперь вы должны понять. Слушайте же. По земле ходит скиталец. Никто не назовет вам его имени, и никто не знает точно, что за бездна его извергла. Он носит в себе силу, неведомую ни магам, ни прочим. Ни разу, сколь не пытался, я не смог увидеть его в зеркале вод. А я ведь очень искусен, Эггерт, и любой человек, обладающий магическим даром, отражается в моем зеркале рано или поздно. А скиталец недоступен моему взгляду. Более того, всякий раз, пытаясь найти его, я натыкался будто бы на глухую стену. Необъяснимое пугает, Эггерт. Скиталец пугает меня, а я ведь не маленький мальчик. Не стану утверждать, будто бы он воплощенное зло. Но кто вообще знает наверняка, что доброе на земле, а что злое?
Декан замолчал, и Эггерт, прижимающий ладонь к помеченной шрамом щеке, сказал неожиданно для себя:
«Заклятие — зло. А убийство? И убийство — зло. А если убить убийцу?»
Понемногу оплывала свеча внутри стеклянного шара.
«Ладно, я расскажу вам дальше. Полвека назад мир стоял на краю пропасти. Большинство из живущих так и не поняли этого. Нечто, явившееся извне, летописи называют это третьей силой, пожелало войти в мир и воцариться в нем. Для того, чтобы преодолеть дверь мироздания, третьей силе понадобился привратник». Им стал тот самый человек, лишенный магического дара, оскорбленный людьми и ослепленный гордыней. Открыв дверь, он получил бы немыслимое могущество. Но засов так и не был отодвинут, потому что, кто знает почему, в последний момент привратник отказался от миссии. Неведомо, что было потом. Но в мир живущих вернулся человек, посмевший отвергнуть третью силу и опаленный ею, получивший от нее не то проклятие, не то наследство. Говорят, что с тех пор он бродит по спасенному им миру. Отсюда и прозвище — Скиталец. Похоже на правду?
Эггерт молчал.
Вот и я не знаю. Может быть, это совсем другой человек. И природа его силы другая. Раньше я хотел с ним встретиться. Теперь не хочу. Кто знает. Он чужой, избегает встречи, и только время от времени я слышу о нем случайные рассказы. А я ниточка,
— сказал Соль. Декан встрепенулся.
Ниточка, привязывающая вас к скитальцу. Я ведь поэтому вам интересен, да?
Декан нахмурился.
«Да, вы правильно вычислили некий прагматизм моего к вам отношения. Вы — ниточка к скитальцу, Соль, и вы же — убийца любимого моего ученика, жениха моей дочери. Вы — жертва жестокого заклятия, и вы же — человек на пути испытаний. Все это вы —